Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В районе авиакатастрофы под Сочи продолжаются поисковые работы. Международные правозащитники встревожены ростом нападений на иностранцев в России. Россия оказала финансовую помощь палестинской автономии. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. Найдены тела 48 погибших, из них 28 опознаны. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Сочи Геннадий Шляхов.
На поверхности воды все еще плавают обломки фюзеляжа, пассажирские кресла, спасательные жилеты. Все до единой мелочи собирают для последующей технической экспертизы. Ее будут проводить члены Межгосударственного авиационного комитета. Техническую помощь им окажут эксперты Европейского бюро по расследованию авиакатастроф и специалисты концерна Airbus, которые работают сейчас в Сочи. Сегодня им удалось зарегистрировать сигнал радиомаяка бортового самописца, говорит председатель Государственной комиссии, министр транспорта России Игорь Левитин.
Французские специалисты обнаружили сигнал радиомаяка, как мы считаем, там находится черный ящик.
Глубина, на которой зарегистрированы сигналы маяка, составляет 680 метров. В условиях Черного моря, в агрессивной сероводородной среде, водолазы работать не смогут. Более того, в России нет подобной техники. По всей видимости, заявил председатель Государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Игорь Левитин, придется обращаться за помощью к другим государствам. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Правозащитная организация «Международная амнистия» выражает тревогу в связи с резким ростом ксенофобии и проявлений расизма в России. Об этом говорится в обнародованном в четверг в Лондоне специальном докладе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Доклад «Международной амнистии» начинается с такой фразы. «Сообщения о российских нападениях и убийствах иностранцев и представителей этнических меньшинств в России вызывают тревогу, и, как кажется, это происходит все чаще и чаще». Далее в докладе говорится, что реакция российских властей на проблему российского насилия носит вопиющий неадекватный характер, что милиция и прокуратура зачастую отказываются признавать российский характер этих нападений и убийств. Более того, в докладе утверждается, что российские государственные должностные лица, в частности сотрудники правоохранительных органов, сами занимаются дискриминацией. Международная амнистия подчеркивает, что в России любой человек, включая этнических русских, может стать жертвой нарушения прав человека.
Рассказывала Наталья Голицына. Россия направила палестинской автономии 10 миллионов долларов в качестве неотложной помощи на гуманитарные и социальные нужды, сообщили в российском МИДе. Средства переведены в четверг на счет канцелярии главы автономии Махмуда Аббаса. В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве главы администрации города Дзержинский Виктора Доркина. Имя задержанного не называется. Тело Доркина с огнестрельными ранениями было обнаружено 31 марта на детской площадке в одном из жилых кварталов города. В Нажа-Юртовском районе Чечни военные обстреляли машину главы администрации селения Центаро Ислама Исрапилова. Он контужен. Один пассажир, сотрудник милиции, погиб. Еще два человека получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Чечне Муса Хасанов.
В выезде из селения Центарой Нажа-Юртовского района Чечни под гранатометный обстрел военнослужащих 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России попал автомобиль главы местной сельской администрации Саламу Исрапилова, сообщили в четверг военнослужащие комендатуры Шалинского района. Находившийся за рулем автомашины Исрапилов отделался контузией, а трое его пассажиров получили тяжелые ранения. По дороге в больницу один из пострадавших, сотрудник МВД Чечни, скончался, не приходя в сознание. Состояние двух других раненых жителей селения Центарой крайне тяжелое. Прокуратура Чечни по данному факту возбудила уголовное дело, ведется следствие. Двое военнослужащих подразделения армейской разведки, базирующегося на западной окраине райцентра Шали, подорвались на мине, заложенной вблизи селения Фиржинев. С многочисленными осколочными ранениями пострадавшая доставлена в Ханкальский военный госпиталь. Мина была заложена на лесной тропинке. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шали, Чеченская Республика.
В Минске к 15 суткам ареста приговорен заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт» Виктор Ивашкевич. Суд признал его виновным в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая состоялась в Минске 26 апреля. Ранее за аналогичные действия к аресту на 14 или 15 суток были приговорены еще 4 лидера оппозиции, в том числе бывший кандидат в президенты Белоруссии Александр Миленкевич.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Узбекистана приняли решение ликвидировать представительство американской неправительственной организации Counterpart International. Ташкентский суд в четверг признал организацию виновным в нарушении законов. За последние полгода в Узбекистане были закрыты многие международные организации, в том числе Ассоциация американских юристов, Freedom House и корпункты Радио Свобода «Свободная Европа». Вице-президент США Дик Чейни подверг критике Россию за попытки отхода от демократических ценностей.
В России противники реформ ищут возможность дать задний ход, отказаться от завоеваний последнего десятилетия. Во многих сферах гражданского общества, от религии и средств массовой информации до правозащитных групп и политических партий, везде власть ограничила права народа. Действия власти были контрпродуктивны, и они могут начать сказываться на отношениях с другими государствами.
Сказал Дик Чейни в Вильнюсе на встрече глав государств регионов двух морей, Балтийского и Черного. В Москве заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин так отреагировал на заявление Чейни.
Хотелось бы, чтобы Россия, как большая страна, влиятельная страна, фигурировала там не в качестве субъекта или объекта, так сказать, разбора, а в качестве важного позитивного фактора международной политики.
Сказал заместитель министра иностранных дел России. В Ираке к западу от Багдада в результате удара авиации США погибли по поступающим сообщениям не менее 13 человек. Как передает агентство France Press, американское командование подтвердило, что удар был нанесен, но не сообщило подробностей. В Багдаде у здания суда смертник подорвал бомбу. Погибли 9 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Ильхом в Москве», «Врубель в Омске» и «Реквием по Симбирску». Во второй части передачи слушайте оперная программа «Золотой маски», «Властители и судьи», «Цензура в годы оттепели». Сто 150 лет со дня рождения художника Михаила Врубеля будут отмечать на его родине в Омске в течение всего года, рассказывает Мария Гергель.
Факт рождения Михаила Врубеля в Омске является частью городской мифологии. Хотя он провел здесь всего 3 года своей жизни, многие искусствоведы не отрицают, что омский период жизни мог повлиять на формирование художественного сознания мастера. Например, омский искусствовед Алла Гуменюк предполагает, что прообраз той сирени, который впоследствии оказался знаменитым полотном, мог всплыть из подсознания младенца Врубеля, когда он жил в Омске.
Как-то цвела сирень на Тарской улице, и, может быть, вот эти воспоминания детские отложили отпечаток на творчество Врубеля. Но это такой образ поэтический.
Много еще не ясно о раннем периоде жизни Врубеля, о годах, проведенных им в Омске. Но местные краеведы надеются, что неизвестные фрагменты его жизни, возможно, будут восстановлены. В частности, пока не удалось установить, где именно находился дом, в котором родился и жил будущий художник. Борис Конников, директор Омского музея искусства имени Врубеля, считает, что поиск еще не окончен.
К сожалению, мы не можем точно назвать, где место, где родился Врубель, и где находился тот дом, в котором проживали его родители, а его отец был военный юрист, краеведы. Продолжает спорить о том, где похоронена его мама, а мать Врубеля умерла в Омске. Ну, как одна из версий на казачьем кладбище, но это не более чем как версий. Мы знаем, что он был крещен в Воскресенском соборе, который тоже снесен и который находится в районе нынешнего облвоенкомата. Это задача для будущих краеведов. Вот попытки определить место, топографию вот той улицы и того дома, где произошло это знаменательное событие.
Подлинные работы Михаила Врубеля выставляются нечасто в силу того, что за Уралом их попросту нет. Омский музей изобразительного искусства – единственный обладатель триптиха художника «Цветы». В творческом наследии Врубеля плафоны «Розы и лилии», «Хризантемы» и «Желтые лилии» занимают особое место. Эта композиция свидетельствует, что они украшали потолок небольшого интерьера, очевидно, над парадной лестницей. Круглые плафоны накануне революции оказались в частном собрании. После национализации частных коллекций цветы поступили в Центральное отделение Государственного музейного фонда. В 1927 году, благодаря просьбам директора Западно-Сибирского краевого музея Федора Мелехина, их передали на родину художника. Рассказывает Алла Гуменюк.
Он состоит из двух тонда круглых живописных произведений Михаила Александровича Врубеля и центральное панно сложной формы. Это произведение, триптих, было написано специально для Елизаветы Дмитриевны Дункер, владелицы особняка в Москве на Поварской улице. Сейчас там находится посольство Кипра. В том году я побывала у консула и посмотрела то помещение, ту парадную лестницу, для которой предназначалось для украшения вот этого пространства и предназначалось на живописный триптих. Вообще, Елена Дмитриевна Дункер была дочерью известного коллекционера Боткина. Она была очень такая притязательная дама. Третья попытка Врубеля угодить интересной и требовательной заказчице. Сначала он готовил для этого же особняка суд Париса, который находится сейчас в Государственной Третьяковской галерее. Живописное произведение Венеции находится в Государственном русском музее. И вот этот триптих, три панно, они были уже третьим заказом для Михаила Александровича Врубеля, который он написал после возвращения из Италии, из Генуи, где на него произвели впечатление генуэзские сады, вот это вечернее сумрачное небо и прекрасные цветы, символы вечной красоты.
Известно, что Михаил Врубель как художник активно сотрудничал с театрами, и эта сторона его творчества до сих пор была мало известна омичам. Декорации Михаил Врубель делал для частной оперы Саввы Мамонтова. Знакомство с театром для Врубеля оказалось судьбоносным. Художник познакомился со своей будущей женой и музой, оперной певицей Надеждой Забелой. Сейчас Московский музей имени Бахрушина охотно согласился на время праздничных торжеств передать в Омск 32 графических листа Михаила Врубеля. А также гости привезли ценный экспонат – костюм Снегурочки из оперы Римского-Корсакова, изготовленного по эскизам Врубеля. Надежда Забыла, Врубель выступал только в одежде, сшитой по наброскам супруга. Наряд Снегурочки остался практически в первоначальном виде, рассказывает Татьяна Власова, главный хранитель Санкт-Петербургского театрального музея искусства.
Костюм находится в приличном состоянии, вот с точки зрения наших реставраторов, поэтому его и разрешили выставлять. Обычно до наших дней доходят какие-то отдельные части, а здесь, как вы видите, и головной убор, и полностью платье, состоящее из кафтанчика и юбочки, и башмачки, и даже фотография, на которой абсолютно изображена Забелла Врубель в этом костюме. Утрачены только бомбошечки на тапочках, там остались дырочки.
В фондах Питерского музея сохранилось еще одно платье, принадлежавшее Надежде Врубель. Первый костюм для партии «Волхвы» из оперы Садко Римского-Корсакова. Но привезти его в Омск искусствоведы отказались. На выставке впервые можно увидеть и раритетный экспонат. Это книга, где сделана запись о рождении Врубеля в нашем городе, говорит Галина Погодина, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского театрального музея.
Уже то, что он здесь родился, на этой земле, поэтому мне кажется, что омская земля должна никогда не забывать и чтить и помнить, что рождение такого фантастического художника, гениального, это, в общем, как бы обязывает город очень.
А мечей в течение года ожидает серия выставок в музее, который носит имя художника, представляющий живописные полотна не только самого Врубеля, но и его современников. В мае в Омске будет установлен пока единственный в мире памятник Михаилу Врубелю. Его выполнил московский скульптор Михаил Нагин, рассказывает исполняющий обязанности министра культуры Омской области Алла Гуменюк.
Врубель поднимается по ступеням к небу, идет вперед навстречу к будущему и оборачивается. Он такой ракурс острый, поворот фигуры. Он как бы вглядывается в прошлое, потому что он же имеет тоже традиционную художественную академическую школу. Mm-hmm. Ну, это очень интересное прочтение. Нужно видеть памятник. Могу только сказать, что он выполнен в бронзе, более 3 метров. И у него будет очень красивый постамент из карельского мрамора Колговара. В колорите он будет близок к краскам Врубеля.
Год Врубеля в Омске. Об этом говорила Мария Гергель.
В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Ульяновском музее архитектуры и градостроительства открылась выставка «Город, которого нет». Это своеобразный реквием в документах и фотографиях. Реквием по утраченному архитектурному наследию старого Симбирска, таково историческое название города, в прошлом одного из красивейших городов Поволжья. Я передаю слово Сергею Гогину.
Город Ульяновск, бывший Симбирск, пережил в своей истории несколько волн разрушений. Сначала он сильно пострадал от пожара 1864 года. После Октябрьской революции, в 20-30-е годы прошлого столетия, город лишился красивейших церквей и соборов. Из 28 православных храмов осталось только три. Остальные были взорваны или разобраны. В их числе Свято-Троицкий кафедральный собор, построенный в середине XIX века на народные пожертвования, во знаменование победы русского оружия в войне 12-го года. По красоте и стилю его сравнивали с храмом Христа Спасителя в Москве. Накануне столетия со дня рождения Ленина, при строительстве мемориального комплекса в его честь, центральная часть города подверглась очередному насилию. В частности, снесли целую улицу, Стрелецкую, где, кстати, родился Володя Ульянов. Инициатор и организатор выставки «Город, которого нет», директор музея архитектуры Ирина Котова, говорит, что цель выставки – создать виртуальную картину утраченного Симбирска, чтобы напомнить людям, каким он был.
И я вспоминаю очень часто бабушку свою. И когда я видела ее, выходящую на площадь Ленина, у нее всегда были слезы. Я не могла понять это, почему. Она мне не рассказывала об этом. Я только сейчас понимаю, почему. Она была верующий человек. И для нее вот эта вот картина этих соборов, великолепных трех стоящих на соборной площади, она ее помнила. Вот мне хотелось эти блоки информационные, выставочные, таким образом выстроить, чтобы история создания памятника, история его уничтожения, история его восприятия как-то сливались. Потому что когда сын там не видит то, что видел его отец, или там то, что видел его дед, происходит вот этот разрыв. Архитектура – это нечто большее, чем просто дом. Это дух, менталитет, это знак.
Один из экспонатов выставки – подлинная выписка из протокола организационного собрания членов ячейки безбожников. Слушали о снятии колоколов церквей города. Постановили. Считая, что колокола церквей города абсолютно бесполезны, в настоящее время висят на церквях, просить горсовет снять все колокола и металл их обратить на индустриализацию страны. Дата – 31 декабря 1929 года. Выставка показывает не только фотографии и рисунки утерянных архитектурных шедевров, но и называет имена людей, ответственных за их уничтожение. Говорит директор историко-мемориального заповедника «Родина Ленина» Александр Зубов.
В историю можно попасть двумя путями. Войти и влипнуть. Есть такой стенд у нас – дом губернатора. Мы впервые приводим документы тех людей, которые принимали решение о его сносе. Некоторые живы.
Дом губернатора снесли, потому что он якобы закрывал вид на Ленинский мемориал. При этом имелось инженерное решение, которое позволяло перенести здание в другое место. Рассказывает ульяновский историк и краевед Сергей Петров.
Это был уникальный дом. Его называли дворцом, потому что там ночевали некоторые члены семьи Романовых, когда приезжали. Но для нас особенно дорого, что там остановился у своего дальнего родственника со стороны жены губернатора Загряжского Александр Сергеевич Пушкин. И он там танцевал. В этом доме работал Гончаров, который некоторое время был симбирским чиновником. Вот старые большевики просили Скачилу, первого секретаря обкома, сохранить им этот дом. Он даже не предложил сесть, когда они пришли к нему делегации. То есть цинизм был абсолютнейший. Отчего вот такая ненависть была? От дикого бескультурия.
Дом губернатора сломали осенью 1969 года, ночью, из опасения народного протеста. Причем накануне облсполком принял решение отреставрировать здание и даже выделил на это деньги. Говорит директор музея архитектуры Ирина Котова.
Ведь это же чехарда безумная, когда они пишут, что это памятник архитектуры, и эти же люди через 12 дней подписывают документы о том, что это никакой не памятник архитектуры, и что это нужно снести.
Сергей Петров считает, что Симбирск-Ульяновск стал жертвой не только идеологии, но и карьерных устремлений.
Архитекторам хотелось заработать, потому что на реставрации ничего не заработаешь. Они отхватили ленинские государственные премии за мемориал Ленинскую, за этот бездарный корпус педуниверситета государственные премии, и за гостиницу «Венец», уж примитив такой, тоже государственную премию. И они говорили, а где Брежнева принять?
Сегодня Ульяновск переживает нашествие современной архитектуры из стекла и бетона. Торговые центры и банковские офисы вторгаются не только в историческую застройку, но и теснят официозный советский стиль. Говорит директор историко-мемориального заповедника «Родина Ленина» Александр Зубов.
У нас нет архитекторов в Ульяновске, у нас есть группа ремесленников, именующих себя архитекторами, которые за день готовы нарисовать все, что угодно, и привязать любую постройку там, где даже ее не надо привязывать. А они рисуют что? Куб или параллелепипед, прорисовывают окна и двери. Вот получилось здание.
Краевед Сергей Петров уверен, что новые архитектурные подходы подрывают туристическую привлекательность Ульяновска.
Пока еще город сохраняет свой потенциал. Мы можем показать места, связанные с Карамзиным, Языковым, Гончаровым, Пластовым. Но если все снесем, как того желают, к сожалению, наши архитекторы, то никто смотреть хай-тековские супермаркеты, казино и многоэтажные стоянки автомобилей к нам не поедет.
Выставка «Город, которого нет» – это портрет ушедшего мира.
Ну, мне вот жаль этот ушедший мир. Он, пусть он хоть останется хотя бы на уровне знания.
Говорит директор музея Ирина Котова. Ее выставка – это еще и апелляция к общественному мнению, потому что только оно сегодня, пожалуй, может продлить жизнь исторической архитектуре Симбирска, вернее тому, что от нее осталось.
Отчего такая ненависть была к старинным зданиям? От дикого бескультурья, говорит один из собеседников Сергея Гогина. А откуда то, что происходит нынче в той же Москве? Конечно, восстановили храм Христа Спасителя, а целые улицы, памятники архитектуры, изувечены, и хоть под грузовики ложись, чтобы что-то спасти и сохранить. Во времена революции можно было объяснить происходящее, да, невысоким уровнем культуры толпы, но и ненавистью к тем, кому эти здания принадлежали. Теперь же только и единственно желанием прихватить в собственность лакомый кусочек земли, а что там на ней стояло, да кому какое дело. Так что устроители выставки могут не расслабляться, готовятся уже теперь ко второй части экспозиции «Ульяновск, которого нет». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Марк Вайль, основатель и художественный руководитель первого в бывшем Советском Союзе и до сих пор единственного в Узбекистане негосударственного театра «Ильхом». О московских гастролях театра рассказывает Павел Подкладов.
Ташкент, как известно, город не только хлебный, но и театральный. Многие из питомцев Ташкентской театральной школы впоследствии стали звездами первой величины не только узбекской, но и российской сцены. А 30 лет назад на благодатной узбекской почве появилась театральная команда, которая стала знаменитой и далеко за рубежами бывшего СССР. Задолго до того, как по всей стране в немеренном количестве стали размножаться подвальные студии, выпускник Ташкентского театрального института Марк Вайль решил основать первый негосударственный профессиональный театр, получил от узбекских партийных функционеров не только добро на это предприятие, но и даже небольшое помещение недалеко от стадиона Пахтакор. Назвали студию «Ильхом», что в переводе с арабского означает «вдохновение», а точнее «благословенное состояние души, неспосланное Творцом людям, занимающимся искусством». Автор этого сюжета, будучи в Ташкенте 25 лет назад, с превеликим трудом прорвался на, пожалуй, самый знаменитый спектакль Ильхома «Брехтовскую мещанскую свадьбу» и был совершенно очарован юным задором и отнюдь не провинциальным мастерством вайлевских питомцев. Со дня рождения Ильхома прошло 30 лет. Театр с гастролями объехал полмира, но всегда считал за честь, так сказать, отчитаться перед московской публикой и периодически наезжал в Первопрестольную со своими новыми спектаклями. В дни своего 30-летия Ильхом снова оказался в Москве и под патронажем Театра наций показал на сцене Центра имени Мейерхольда три спектакля. Тут и шекспировские «Бесплодные усилия любви», и спектакль по мотивам произведений узбекского классика Абдулы Кадыри «Белый, белый, черный аист», и, наконец, спектакль «Коллаж» из произведений Антона Павловича Чехова под названием «Лаборатория доктора Чехова». 30 лет для небольшого театра – срок немалый. За эти годы сменилось несколько поколений актеров. Иных уж нет, а те далече. Третьи, такие как Тимур Бекмамбетов, Джаник Файзиев или Виктор Вержбицкий, стали звездами отечественных блокбастеров. Но Марк Вайль по-прежнему у руля Ильхома, несмотря на то, что его приглашают работать и в Москву, и в Болгарию, и в Югославию, и в США. На вопрос, насколько нынешний Ильхом отличается от того, что родился 30 лет назад, Марк Вайль ответил так.
Естественно, разные совершенно ситуации. На самом деле это три разных театра. Я считаю, что Ильхом, который начался в 70-х, и Ильхом, который существует сегодня, это третий театр. В 70-х годах это такой диссидентский театр, который пробивал свою драматургию, новые драматургии. На нашей сцене впервые было поставлено то, что нельзя было ставить в Москве. Сгодника, Петушевская, Сергиенко, Гусейнов. То есть все эти авторы впервые прозвучали на ильхомовской сцене. В годы перестройки, когда все стало возможно, и все кинулись ставить, и так много было свободы, и начали рождаться безумное количество театров в студии. Мы потеряли совершенно интересный оборот к идеологии, к диссидентству, и театр наш замолчал, и второй театр, про который я говорю, к счастью, его спектакли записаны были в свое время центральным телевидением, это спектакли «Кламадеус», «Ректайм для клоунов», «Петрушка», которая, кстати, и есть дебют Джаника Фазиева в театре «Ильхом». Это были вообще бессловесные спектакли. Это был чистый экспериментальный театр, который вдруг замолчал. И это очень обогатило нас, то есть шагнув от слова, от идеологии, от якобы правды матки, которая так была модна в годы перестройки, Ильхом обогатился совершенно другими выразительными средствами. Он поверил в физический театр, он поверил в выразительность актера без слов. И третий театр, который связан с нашей школой. То есть когда в 90-х годах возникла театральная школа Ильхом, она и стала складывать третий Ильхом.
Накануне гастролей Марк Вайль не уходил от ответов на довольно острые вопросы. Как ему и его подопечным живется в непростых экономических и политических реалиях независимого государства Узбекистан?
Вообще, вы знаете, я вам скажу очень мудрую вещь, которую мне когда-то сказал наш автор Чингиз Гусейнов. Мы впервые в годы советской власти, когда это было невозможно, поставили повесть, назвали «Магомед Мамед Мамиш». Еще кто не знал, как взорвется Восток и как будет интерес к мусульманству, еще никто не знал, что из-за карикатур будет полмира вставать и взрывать весь западный мир, а тогда мы впервые поставили формулу нашего спектакля «Магомед, пророк» и «Мамиш, советский усредненный мальчик, который уже не понимает, восточный он мальчик или советский он мальчик». В этой формуле уже была эстетика Ильхома. Тогда Чингиз Гусейнов научил меня мудрые вещи, когда ему сказал, как невозможно, непонятно, как нам дали поставить, но как нам дали напечататься. Он мне сказал: наши партийные лидеры, они все время думают, раз не в Москве, это далеко, это на Востоке. И потом добавил, но вся наша страна на Востоке. Поэтому все, что в Узбекистане на самом деле, это, честно говоря, просто более сюрреалистическое выражение России. Если на полном серьезе кто-то из вас подумает, что я расскажу, что в России все замечательно, а в Узбекистане все плохо, то мы, значит, разделим опять наше геополитическое пространство, не поймем, что на самом деле все сшито одними нитками. Там более восточно выражено. Здесь европейско прикрытое чиновничье, братья, одевшиеся в другие костюмы. С Ильхом произошла странная история. Отвергнутый в годы советской власти, обласканный в годы перестройки. Это произошло в один день, когда все получали звания без всяких выдвижений. Вдруг надо было показать знамя. Вдруг ЦК КПСС, который запрещал играть Ильхом в Москву. Просто первая наша гастроль – это была конная милиция. Очень благодарен ушедшему из жизни Лосеву, директору театра Моссовета, который рискнул и прикрыл Ильхом тем, что он мне дал ставить спектакль в театре Моссовета. Вроде бы как-то это нейтрализовало меня, но как этот диссидент ставит в Московском академическом театре, наверное, можно ему чуть-чуть доверять. Так спасало все это наше двуединство все время. И дальше, когда распался Советский Союз, то, прямо сказать, новым националистам было не до нас. Они просто вообще не поняли, что их наследство осталось. То есть мы не вписались ни в какие концепции. Понятно, что национализм есть национализм, а Ильхом – это детище империи, империя двуязычного театра. То есть вот что наплодила империя, намешала куча лиц, сделала из Ташкента четвертый город страны. Это 3 миллиона. Это театральный институт, рожденный московскими диссидентами, сталинскими космополитами, высланными в 1948 году. И это легенда Узбекистана, что их не посадили, а им дали создать театральный институт. Мы учились из прямых рук учеников Мирхольда, Вахтангова. Им не давали работать в ГИТИСе, они нас учили в Ташкенте. То есть вот эпоха Ташкента. Это половина эвакуированной Москвы. Таким образом, это наследство, этот остров. Но если бы не было зрителя, который бы Ильхом сохранил, если бы не было этого многомиллионного мегаполиса, который поддерживал театр, может, политики могли бы с ним расправиться. Так произошло следующее. Ильхом образовал независимое государство в независимом государстве. То есть это какой-то странный, молчаливый договор. Да, может быть, в чем-то не совпадает по концепции. Но я никогда не буду говорить, что нас трогают.
Показав в Москве три спектакля, Ильхом отправился в юбилейное турне по миру. Это отрадно. Печально, что некоторым представителям молодого племени актеров Ильхома стало привычнее ездить на гастроли в Париж, чем в Москву. Будем, однако, надеяться, что время все расставит по своим местам. Главное, чтобы то самое благословенное состояние души, ниспосылаемое Всевышним людям, занимающимся искусством, которое в переводе на арабский звучит «Ильхом», никогда не покидало этот маленький стойкий театр.
Павел Подкладов разговаривал с руководителем театра «Ильхом» Марком Вайлем. Вы слушаете «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Об особенностях американского и российского правосудия в борьбе с терроризмом говорим с Натальей Портьяковой, обозревателем газеты «Коммерсант». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Бортовые самописцы пассажирского самолета, разбившегося в Черном море недалеко от Сочи, находятся, предположительно, на глубине 680 метров, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. По его словам, Россия обратится за помощью к странам, которые смогут поднять с такой глубины черные ящики. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. Найдены тела 48 погибших. Из них 28 опознаны. Правозащитная организация «Международная амнистия» выражает тревогу в связи с резким ростом ксенофобии и проявлений расизма в России. Как говорится в обнародованном в четверг в Лондоне докладе организации, все чаще в России совершаются нападения и убийства иностранцев. Правозащитники отмечают, что российские власти зачастую отказываются признавать российский характер таких актов насилия, квалифицируя их как хулиганство. В Нажа-Юртовском районе Чечни под минометный обстрел военнослужащих попала машина главы администрации селения Центарой Ислама Исрапилова. Он контужен. Один пассажир, сотрудник милиции, погиб. Еще два человека получили тяжелые ранения. В Минске к 15 суткам ареста приговорен заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт» Виктор Ивашкевич. Суд признал его виновным в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая состоялась в Минске 26 апреля. Власти Узбекистана приняли решение ликвидировать представительство американской неправительственной организации «Counterpart International». За последние полгода в Узбекистане были закрыты многие международные организации. В Ираке по меньшей мере 30 человек стали жертвами взрывов и обстрелов. 15 из них погибли в результате американского авиаудара.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте: оперная программа «Золотой маски», «Властители и судьи», «Цензура в годы оттепели». Завершаем разговор о «Золотой маске» его оперной программой. Их в афише было невиданно много, аж 9. Жюри сочло лучшим спектаклем «Путешествие в Реймс» Россини и Мариинского театра, а лучшим режиссером – автора спектакля бельгийца Алена Маратра. Опера была написана как шуточное подношение французскому королю Карлу X к его коронации. Действующие лица – благородные господа, съехавшиеся на праздник из разных стран. Ален Маратра представил комическую оперу как театрализованный концерт или как костюмированный бал. Певцы в невероятных костюмах и шляпках шествовали по подиуму через весь партер, разглядывая других, то есть зрителей, и показывая себя. Специальный приз жюри за музыкальное исполнение достался Тристану и Изольде Вагнера того же Мариинского театра. За пультом, как и в «Путешествии в Реймс», стоял Валерий Гергиев. За партию Изольды «Золотую маску» вручили Ларисе Гоголевской. Режиссер, он же сценограф Дмитрий Черняков, на этот раз остался без наград. Он предложил решение в европейском стиле. Действие происходит то в трюме современного корабля, то в гостиничном номере, то в огромной гостиной, лепнина на потолке, обои в цветочек. Детали оформления проработаны скрупулезно. Люди одеты в плащи и пальто. Много режиссерских иллюстраций к либретто, игры со светом и тьмой, о которых в нем постоянно идет речь. Там, где положено падать в обморок, стоят, там, где велено мчаться друг к другу, друг от друга отворачиваются. Своего рода контрапункт, но довольно умозрительный. Немного объяснив, как устроены спектакли лауреаты, перехожу к разговору с музыкальным критиком, главой Международного отдела музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Ириной Черномуровой. Начинаю я со спектакля Пермского театра оперы и балета, который мне очень понравился, но ничего не получил. Это «Соловей» Игоря Стравинского в режиссуре Татьяны Багановой.
В этом спектакле есть образное метафорическое мышление. Но такая маленькая вещь на 55 минут – это как новелла среди довольно основательных полотен, которые были предложены. Просто, может быть, эту интонацию не услышали. Обидно. Вот это для меня было как хрустальная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь.
Меня тоже совершенно поразило, во-первых, самое начало спектакля. Я впервые видела лазерную голограмму в оперном театре. И вроде бы там были обозначены контуры, скажем, человеческого тела или моря, или песка. И в течение какого-то времени я вдруг начала понимать, что вот этот зыбкий контур всех этих предметов, они, если чуть-чуть их подразмыть, они действительно будут похожи на иероглифы.
Весь ее спектакль и язык в спектакле будил наше чувство и фантазию. Но мы уже играем с этими смыслами. Это куда более увлекательное занятие, чем просто видеть лего. Сегодня на сцене чаще лего, чем тебе предоставляет возможность самому фантазировать.
Мы привыкли, скажем, что мы воспринимаем японцев, во-первых, как маленького роста людей, во-вторых, как людей, которые все время находятся в таком состоянии полупоклона или полуприседа. И обычно мы изображаем эту такую семенящую маленькую в полуприседе походку, а здесь она что сделала? Посадила людей на стульчики, на колесиках.
Да, и таким... компьютерный стульчик без спинки, и они, во-первых, очень органично, естественно, вынуждены для того, чтобы передвигаться по сцене, семенить ногами, как бы это каждый из нас сделал, но в этом такая инверсия вот этой семенящей мелкой походки, восточной в целом. Мы вдруг понимаем, в какой стране мы, в какой культуре мы находимся. Она сразу обозначила это пространство Востока. Ну, я, например, просто не могу забыть еще другой момент, когда актриса, которая исполняла роль Соловья, в какой-то момент Соловья одевают в пальто, и мне в этот момент даже делалось скучно, потому что сегодня серое или черное пальто, это так обычно, как потом развилась эта тема, это было совершенно потрясающе. Да, заковали, поймали птичку, да, плечи опустились у актрисы. Но момент ее освобождения просто надолго запомнился, потому что так выйти из этого пальто, как шкурку сняла себе и освободилась. Вот это и есть поэтический образ.
Теперь я прямо привязываюсь к пальто и перехожу к спектаклю, в котором все долгое время проводят в пальто или, во всяком случае, в плащах. Я имею в виду Тристана и Изольду.
Современные критики уверовали в то, что жизнь оперного театра сегодня определяет только режиссер. И совершенно как бы опущен тот факт, что куда важнее, чтобы на сцене были живые современные люди, независимо от того, какую одежду они одевают. Можно одеть очень современное платье, но выглядеть неловким и старомодным. Для меня все-таки в музыкальном театре прежде всего это музыкальная часть. Мы как минимум минимум должны все успеть и сыграть по нотам, еще и найти верную интонацию, а я имею в виду не звуковую сотность, а эмоциональную интонацию, и продемонстрировать культурное исполнение и пение. Именно музыкальная часть музыкальных спектаклей остается хранителями высоких профессиональных критериев, потому что сломать это невозможно. Поэтому крен в какие-то режиссерские игры на «Золотой маске», он опасен. И я понимаю, что «Тристан и Изольда» — это спектакль, который не должен был пройти мимо внимания «Золотой маски». Мариинский театр сегодня единственный, который справляется с вагнеровской эстетикой и, вы знаете, просто может вынести эту тяжелую физическую работу. Это очень большие нагрузки эмоциональные на певцов, на оркестр. Человек религиозно мыслил в музыке, и находиться все время в религиозном экстазе – это очень большое физическое напряжение. А вот что касается имени Дмитрия Черняков и данной его конкретной работы, мне кажется, что вот здесь как раз все вступило просто в настоящее противоречие. Я не могу сказать, что это антимузыкально. Там были такие нежно-музыкальные фрагменты, когда он переживает эту музыку, он как-то хочет ее выразить. Но, к сожалению, мне кажется, что он выбрал как бы для себя одну дорогу и пытается через этот прием провернуть все классические произведения. Берется классическое произведение и дальше осовременивание. Снижение сюжета или актуализация. Он прямой, чрезвычайно устаревший на сегодняшний день. Политический театр, он вообще коротко дышит. А все-таки, когда мы о большом и вечном разговариваем, как скажем, искушение и покаяние, это куда проблемы более глубокие и долгоиграющие. Просто вот это осовременивание, оно невольно наталкивало на какие-то странные размышления. Мы прошли сексуальную революцию, мы пришли к отрицанию многих истин, к обнажению комплексов, которые никогда не было принято демонстрировать, а все искусство было направлено на то, чтобы как указать, как эти комплексы преодолеть. Все отрицаем, все разделим. И тогда проблема центрального второго акта, почему два влюбленных человека не могут, сняв номер в гостинице, прикоснуться друг к другу, в конечном итоге утолить эту жажду любви, становится вот в этом переодетом виде достаточно нелепой сама по себе, по содержанию. «Тристан и Изольда» менее всего поддается такой теме, которую тоже любит Дмитрий Черняков. Это такая постсоветская проблематика, которая очень выгодно выглядит на сцене. Здесь только проблема нравственности. Два человека любят, и они связаны с третьим очень серьезными отношениями, нравственными. Вопрос предательства для них и определяет невозможность утолить эту жажду любви. Какая актуализация? Причем здесь власть? Уже не говоря о том, что и власть-то является в финале, и король Марк приходит с тем, чтобы освободить близких ему людей от этих обязательств, потому что он сам прочувствовал эту трагедию. И поэтому намеки на то, что это современный правитель, охрана, свита, современные серые плащи, только вопреки основной теме и этой безумной чувственной музыке, в которой вот эта вся трагедия, что они все воспринимают как грех. Мне кажется, что как раз здесь осовременивание, снижение сюжета, его обытовление, сам сюжет стал мелким. Слава богу, что именно в этом спектакле очень сильная музыкальная часть, начиная с самой драматургии Вагнера, и, мне кажется, очень адекватным исполнением Валерия Гергиева. Он действительно чувствует, любит эту музыку. Она возбуждает его, он трепещет внутри партитуры и переживает как раз все события драматические и в состоянии выразить всю эту чувственность. Мне кажется, просто спасала спектакль на фестивальном показе, потому что если бы отключить этот звук, я для себя сформулировала как производственная пьеса.
теперь, если можно, просто несколько слов о Ларисе Гоголевской, о вокале.
Если хотите, это почти моноопера для Изольды. Или такой спектакль на двоих. Я уравниваю монологи, вот эти огромные сцены в Тристане, с монологами из греческого театра. И не случайно, в общем, Вагнер вскоре начнет откровенно декларировать эстетику греческого театра. Монолог, развивающийся по законам страсти, а не по законам формы. Поток. И, конечно, то, как она держит этот поток, это просто выдающаяся работа. Конечно, ее Изольда – это замечательная работа.
Оперные итоги «Золотой маски» мы подводили с Ириной Черномуровой. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Петербурге вышла книга филолога, профессора Петербургского университета культуры и искусства Орлена Блюма «Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки. 1953-1991». Это завершающая книга трилогии, посвященной советской цензуре. С Орленом Блюмом беседует Татьяна Вольцкая.
На обложке книги «Как это делалось в Ленинграде» замечательная старая фотография, городской пейзаж, фонтанка с катерами и лодками, мостом, тонущим в тумане, а поверх всего этого в левом верхнем углу бледная печать с серпастым молоткастым гербом «Управление по охране государственных тайн» в печати при Ленгорисполкомов 27 июня 1974 года. Да, казалось бы, в годы оттепели и так называемого застоя кровавых костей в колесе по сравнению с годами большого террора, практически не осталось. Но это не значит, что художественная и научная мысль воспарила в чистом воздухе свободно и счастливо. Идея написать историю советской цензуры возникла у Орлена Блюма лет 20 назад.
Ну, естественно, в годы застоя об этом речи не могло быть, и архивы засекречены, а кроме того, самое слово «цензура» было табуировано, поскольку оно, по мнению самих же цензоров, вызывало на их языке неконтролируемые ассоциации. Вообще этот язык в своем роде замечательный, когда читаешь документы, то поражаешься. Например, одна из книг была запрещена за публикацию клеветнических фактов. Ну а когда началась перестройка, приоткрылись слегка архивы, то я тотчас же устремился в них, поскольку я занимался историей революционной цензуры много лет.
Это было можно?
Тоже нет. После 68-го года, после ввода танков советских в Прагу, а пражские события, это пражская весна, началась, по мнению наших руководителей, и не без оснований, благодаря ослаблению цензуры, когда можно было что-то говорить.
В 1994 году вышла книга Орлена Блюма «За кулисами Министерства правды» о цензуре в первые годы советской власти, затем «Советская цензура в годы тотального террора» и, наконец, последняя книга, доводящая историю цензуры до 1991 года.
Если говорить о таком академическом применении этого термина, то она отсутствует. У нас нет организации, нет главлита, нет конторы, вот, которая бы занималась цензурой. Но есть другие способы манипулирования информацией.
Но в книге речь о другом. Кстати, откуда ее название?
Идиократия как таковая закончилась. Началась власть слов. И вот это слово «боязнь» очень характерно для практики цензурной этого времени. То есть они были как гончие, науськаны. Даже не столько на содержание текста, сколько на слова, на имена.
Ну, я знаю, что такое было принести в какой-нибудь журнал или в газету стихотворение со словом «бог».
Нет, даже с маленькой буквы то нельзя. Академик Александров говорил, они заставляют нас писать слово «бог» с маленькой буквы, потому что если написать большое, можно подумать, что он существует.
Одна из глав книги посвящена тому, как обмануть цензора.
Заключалась такая конвенция. Писатель своим текстом сообщал, что он вовсе не такой глупый, а читатель ему тоже... А мы тоже не дураки, мы прекрасно понимаем, что вы имели в виду. С Гумилевым особенно интересно. Попытки протащить Гумилева наблюдаются очень часто. И все зависело от степени образованности цензора. Даже без упоминания его имени. Скажем, в «Авроре» шла повесть или очерк о добыче нефти где-то в Узбекистане. Герой повести разговаривал с одной молодой дамой, геологом, которая жалуется ему на свою судьбу, вот, что вот она писала стихи, и читает из Гумилева отрывок. Цензор, человек был весьма образованным и сам издат почитывал. тайком. Поэтому он сразу, опять неконтролируемое цитирование Гумилева в его отзыве. И в опубликованном тексте стихотворения нет, хотя оно совершенно безобидно. В другом случае, когда цензор менее образован, удавалось протаскивать отдельные стихотворения без упоминания имени. То есть необразованный цензор — это для российского автора это великое благо. Я очень дружил с покойным, увы, Александром Михайловичем Панченко. С ним вместе учился на филологическом факультете один, по-моему, он был чеченцем. Он стал редактором какой-то районной газеты в Грозненской области. И вот мы, я помню, развлекались тем, что посылали статьи к юбилею Мережковского, Гиппиус. И там это печаталось, потому что для тамошнего цензора эти имена, ну, ничего не говорили. Вообще, чем дальше от Москвы, тем было легче.
Вам, безусловно, известно, наверное, такое понятие, как паровоз в поэтическом сборнике.
Да. Всегда надо было начать сборник с такого заглавного стихотворения, посвященного партии, комсомолу. И еще прием — это оркестровка, я бы сказал, книги каким-либо предисловием, где автор обличал писателя во всяких смертных грехах, но Марселя Пруста, например, так издавали.
Ну, что говорить, тоненький Мандельштам даже ведь был издан.
Была библиотека поэта со вступительной статьей «Дымшица».
«Дымшица», да.
Но он проверенный такой литературовед.
Отражались на работе цензоров такие вещи, как кампания по борьбе с космополитизмом. Отрывок из отзыва на пьесу «Друца. Возвращение на круги своя» об уходе и смерти Льва Толстого.
Очень субъективно отобраны действующие лица, окружающие Толстого в пьесе. Наряду с близкими ему людьми здесь почему-то присутствуют и случайные, и далекие Толстому лица, как переплетчик Самуил Иосифович Беленький, фотограф из столицы Шапиро. Театр правильно поступил, исключив их из состава действующих лиц. Однако неоправданно укрупнен образ Гильденвейзера, знаменитого пианиста, часто игравшего в Ясной Поляне.
Объектом внимания была не только литература или театр. Арлен Блюм.
Следили за тем, чтобы, не дай бог, не проникло на страницы печати сведения о картинах Эрмитажа, проданных за границу. Недавно вышел такой том с выразительным названием «Эрмитаж», который мы потеряли. И вот на заседании Горлита обращалось внимание цензурных органов на выпуск Эрмитажем книг «Голландская и фламандская живопись», альбом репродукции, в котором помещались и репродукции картин, которых не было. И вот посетитель музея мог бы обратить внимание на то, что вот в каталог картины указаны, а вживую их уже не увидеть.
В таких вещах есть хоть какая-то логика, но она была далеко не во всем.
Слово «в России» всегда было облечено в такие вот одежды, ризы, молитвенно-преклоненное отношение всегда чувствовалось к слову написанному, напечатанному. И поскольку у читателя оно пользовалось таким высоким авторитетом, то и меры для ограничения доступа такой литературы должны были быть экстраординарными.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Мне везет с учеными книжками по истории. То в Древнем Египте, то вот в монографии о судопроизводстве в царской России обнаруживаю что-то близкое моей театральной профессии. Итак, книга Ричарда Уортмана «Властители и судьи», издана Новым литературным обозрением, комментирует Илья Смирнов.
Вообще-то с театром обычно сравнивают современный состязательный процесс. Но вот как начиналось обучение русскому праву. С 1786 года Захарий Аникеевич Горюшкин читал курс практического закона искусства. Я цитирую. «Горюшкин был самоучкой. Юридические познания он почерпнул в канцеляриях московского воевода и юстицколлегии. Студенты сочиняли юридические документы. А затем происходила инсценировка самого процесса. Уже при Александре I Сандунов, не актер, а его брат-юрист, продолжал заложенную Горюшкиным традицию. Студенты исполняли роли разных чиновников, от канцеляриста до председателя. Утомленные заумными лекциями Цветаева, они увлеченно предавались разыгрыванию ролей в представлении, которое один из них назвал комедией». Конец цитаты. Монография профессора Колумбийского университета Ричарда Уортмана имеет подзаголовок «Развитие правового сознания в императорской России». Эволюция судебных учреждений от Петра Великого до Александра Освободителя в контексте тогдашних представлений о том, что есть справедливость. В отдельные главы вынесены биографии профильных министров Гаврила Романовича Державина, Дмитрия Николаевича Блудова, Виктора Никитича Панина. Сразу хотелось бы оговорить, взгляды автора мне не близки, методология – это такой классический идеализм. Движущей силой исторического процесса оказываются мифологемы, этосы, и прочие потусторонние явления. Я не буду с этим полемизировать, потому что содержание книги представляет ценность безотносительно к тому, соглашаемся ли мы с автором в основном вопросе философии. И в конкретных сюжетах видно, как идеалы вырастают из интересов, а не наоборот. Судейское сообщество 18-го, первой половины 19 века предстает жестко разделенным на представительский дворянский верх, как правило, не утруждающий себя правоведением, и канцеляристов, которые как раз и волокли на себе все дело, при том, что были они, по справедливому замечанию профессора Уортмана, более принижены, чем их предки в допетровской России. Пример, когда в 1824 году молодой граф Панин заинтересовался юриспруденцией, его брат сердито ему выговаривал: «Ты, дескать, хочешь оподьячиться». Отдельной благодарности заслуживает переводчик книги Михаил Дмитриевич Долбилов. Но нельзя не отметить у американского профессора превосходное понимание русского языка, как архаичного, так и современного, легкий и свободный переход с правовых источников на литературные, включая поэзию и фольклор. Например, русские пословицы о правосудии: «Судье то полезно, что в карман ему полезло» и тому подобное. Драматизм книги «Властители и судьи» в том, что приобщение России к западной модели судопроизводства и правосознания происходит через конфликт с правосознанием традиционным, свойственным у нас не только законодателям, начиная с Петра, который как раз противопоставлял истинное правосудие ябедничеству, но и великим писателям. Для иллюстрации привлечен богатый литературный материал. По ходу дела восстановлено доброе имя Кастора Лебедева. Он, по мнению Ричарда Уортмана, вовсе не был дурным человеком и в служебном документе по известному делу Сухого Кобылина доказывал его невиновность. Драматург же, не зная об этом, обрушил на бедного чиновника всю мощь своего сатирического дарования. А в общем, процесс модернизации суда прогрессивный, объективный, ну, почти по Марксу. С этим трудно не согласиться, учитывая, что права рядового гражданина на Западе действительно хорошо защищены. Но ведь правовая надстройка выросла там на определенном социально-экономическом фундаменте. А механическая пересадка формы в инородную среду приводит к отторжению пересаженного. Законодательство при Ельцине по форме стало намного ближе к Западной Европе. По сути, я не комментирую. Кстати, о предубеждениях. Вот как изображали суд великие писатели не России, а Франции? У Рабле. Это застенок пушистых котов. В Англии. Классическое состязательное судопроизводство, в которое угодил мистер Пиквик, у Диккенса немногим симпатичнее, чем суд у Толстого в «Воскресенье». Так что дело, наверное, не только в российской традиции. И еще. Я неожиданно обнаружил в книге Уортмана провозвестника новейших правовых концепций. Николаевский министр граф Панин жестко разводил право с нравственностью. При условии соблюдения формы он мог, цитирую, «игнорировать случаи вопиющей несправедливости». О документе, содержавшем явный обман, он мог отозваться: «облечен в законную форму». Конец цитаты. Сравните с тем, что написано в книге Уильяма Бернема, выпущенной кафедрой ЮНЕСКО по правам человека к введению в Российской Федерации суда присяжных. Цитирую: «Наша состязательная теория правосудия никогда не задается вопросом, в чем заключается истина. Ее интересует только один вопрос – строго ли соблюдаются правила игры?» Конец цитаты. Вот так уходит ветер на восток и возвращается с запада.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Властители и судьи». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы сможете в ближайшее время ознакомиться на сайте «Свобода.News.ru».
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
городе Бийске остаются потопленными 1350 домов.
Бомба взорвалась рядом с военными казармами, когда по дороге проезжал школьный автобус.
Идеальной любви между правительствами и парламентом ни в одном государстве нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни один из шестерых обвиняемых, представших перед судом, не признался виновным в похищении знаменитых полотен Эдварда Мунка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.